Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. И с нами на связи обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юлия, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Я напомню номер WhatsApp 8-968-766-3311. Ждем ваших вопросов. Непременно их зададим. Юля, вот что еще интересно, да, к сказанному нами по поводу США, ассигнации и так далее. А вот каким образом теперь вот Белый дом будет сопровождать продвижение этой помощи с точки зрения пиара? Ну вот 60 миллиардов выделили, теперь 24, из них там не все, конечно, дойдет до Украины. И тем не менее, какие уловки, какие, так сказать, слоганы и методы продвижения пиар-компаний будут использованы?
Да я думаю, все то же самое. Знаете, зачем изобретать велосипед, если уже все придумано до нас там? Вот сейчас вот тут имперские амбиции Путина войдет по самые Нидерланды, мыть сапоги в Тихом и Атлантическом океане и так далее, и так далее, и так далее. Ничего нового абсолютно не будет. Опять-таки поднимут, как говорится, да, в ружье всю вот эту нашу беглую полиберальную песочницу, которая тоже в очередной раз будет рассказывать страшные истории о том, как русские мечтают всех поработить. Ну вот, да, все там, подождите, над Кремлем не гаснут звезды, Путин никогда не спит. Все, теперь спасаться поздно, Путин всех поработит. Так и здесь. Ничего не поменяется. Всегда есть люди, которые очень боятся ядерной войны. То есть вот у них нет этот вот страхи, которые у них присутствовали, да, вот со времен там, Карибского кризиса, они никуда не делись. И, в принципе, я так подозреваю, что они уже у них, знаете, тоже по наследству передаются, как бабушкино столовое серебро, потому что есть спрос на бункеры, которые якобы помогут спастись во время атомной войны и так далее. Это все никуда не делось. То есть есть определенная часть людей, которая очень внушаема, которая действительно боится ядерной угрозы, боится мировой войны. Поэтому вот нагнать им в истерике, с учетом того, что половина, большая половина Запада, к сожалению, еще и сидит на таблетках, на антидепрессантах, то есть это такая достаточно благодарная, благодатная почва, да, в которую зерна уже вброшены, осталось только это все удобрить в очередной раз, и они дадут свои плоды, свои ростки.
Но без сомнения, да. Юлия, вот еще что важно. Мы же когда говорим о вот этой самой истерии, русофобии, внушаемости части значительной американского общества. Надо же ведь еще, здесь такая важная история есть, как маркетмейкер, да, настроение, спрос на бомбоубежище в США. А когда был избран Трамп, писали про то, что аж на 700% вырос спрос на подобные сооружения. Потом еще я видел в том году заметку, такую достаточно серьезную аналитическую, ну, назовем это статьей в кавычках, в общем, разгоняют рынок, ну и СМИ, конечно, помогают. В общем,
причем, это, знаете, это же люди, которые не самые бедные могут себе это позволить. Они их обустраивают там и запасаются продовольствием, проводят туда коммуникации. То есть если так вот посмотреть, посчитать и, например, примерную смету плюс вычеркнуть количество заинтересованных компаний, которые могут на этом обогатиться, ну, почему бы нет? Плюс, конечно же, да, и оружейные компании, у которых за последние полтора года там прибыль выросла в несколько раз огромная. Поэтому, смотрите, но с другой стороны, у нас сейчас затухает Украина потихонечку. Кстати, самый большой страх офиса президента Украины, знаете какой? Что сейчас в Нигере начнется заварушка. И, в общем-то, все внимание... А зритель, понимаете, вот он какой? Вот ему показывают сериал, да, под названием «Украина». Сначала, как первый сезон, да, все сидят у экрана телевизора, боятся шелохнуться, там только в рекламе бегают, извините, покурить, выпить кофе и в туалет. Второй сезон уже как-то, да, третий уже можно и серию пропустить, а четвертый как бы, да, был, и тут новый сериал. Новый сериал от тех же создателей, от тех же продюсеров, но уже абсолютно. То есть, в принципе, сценарий тот же, просто меняются действующие лица и, собственно говоря, место действия.
Юля, пропадайте местами, да.
Вовлечена и африканская. И африканский, знаете, к сожалению, да, возможно, немножко нестабильная связь, но вовлечены будут и африканские страны, и интересанты в Европе, в первую очередь Франция. Опять-таки, битва за Африку – это и Китай, и Россия. То есть тут как раз намечается такое, знаете, грандиозное реалити-шоу, покруче, чем Олимпиада на самом деле. Вот. И, естественно, никто не будет упускать выгоду. Поэтому Украина очень сильно боится, что вот на фоне вот премьеры сезона к ней просто утратят окончательный интерес, и она останется один на один, вот, собственно говоря, с, они там хоть и высмеивают, да, Россию, там, это вторая армия мира, да, слушайте, ребят, вы вообще никто, и звать вас никак, сейчас забрать у вас все, все то, что вам дали, забрать все деньги, на которые вы живете, и что, и ничего. Вы останетесь в чистом поле, вот, вот голые боссы и питпорезы, ничто. Одна надежда на то, что русские в очередной раз вас пожалеют. Но мне, например, очень не хотелось.
Да, еще одну вещь очень хочется обсудить с вами. Смотрите, Зеленский разговорился и настаивает на логике, что управлять военкоматами на Украине должны люди, которые, собственно, пришли с передовой. Но мы-то знаем, что под знамена ВСУ попадали и, мягко говоря, уголовники, да, в нашем общечеловеческом представлении, да, все татуированные в знамена Рейха и так далее, и так далее. И эти люди потом, по мысли Зеленского, будут мальчишек молодых пестовать, иди служи-ка за родину? Да нет, я такого точно не хочу. Ни я, ни вы.
Типа, он думает, да, что вот он, типа, они, типа, меньше будут брать взятки. Ага,
нет, он, может быть, там... думает, что, ну, с одной стороны, может быть, и купировать вот эту вот серую, так сказать, схему, да, а что там греха-то таить, Украина и до всех известных событий на этом жила, на всех этих известных схемах, вся экономика на этом скрипела. А, может быть, он хочет их сделать такими лубочными героями, да, вот смотрите, кто у нас военком-то.
Ну, опять-таки, имитация бурной деятельности. Просто шило в мешке не утаишь на сегодняшний день, да, начали вылезать масштабы просто этой чудовищной коррупции во всех областях, как бы, украинской жизнедеятельности. Ну, конечно же, в первую очередь связано с призывом на фронт. Почему? Потому что любая нормальная мама, грубо говоря, пойдет продаст почку, да, лишь бы ее кровиночка не пошла вот в эту вот всю мясорубку. Естественно, конечно же, с первых дней появились желающие, окей, хорошо, мы дадим вам справочку, что ваш сынок не годен. Сейчас это уже не проканывает. Он недавно, когда буквально вчера, по-моему, или позавчера, задержали автомобиль, где под видом фрукты в ящиках прятались вот несчастные, скрюченные в позе эмбриона ребята призывного возраста, которых пытались вывести в Молдавию. Кто-то в плахе ходит через Днепр, через Днестр, кто-то перебирается там козьими тропами в Венгрию и так далее. Понимаете, это сумасшедший на самом деле бизнес. Очень многие, вот посмотрите, то, что только мы видим, это вершина айсберга, да, эти дома военкомов, эти пачки купюр, не даже не пачки, я не знаю, как это все назвать, знаете, огромные какие-то вот такие вот уже кубы из этих денег, да, бизнес. Но опять-таки, то, что Зеленский сейчас вот эту вот чистку все это устроил, это в первую очередь доказать Западу, что вот они борются с коррупцией, потому что причина коррупции на Украине это всегда такой был стоп-кран, ее вступление в НАТО, в Евросоюз и так далее. Но, к счастью, не знаю, ну, во-первых, коррупция неискоренима в принципе, да, вот в масштабах нашей планеты. А уж что касается украинской коррупции, знаете, мне кажется, скорее Земля налетит на небесную ось, да, чем на Украине перестанут зарабатывать так, как они зарабатывают. Нам еще, кстати, с этим предстоит очень бороться будет на возвращенных территориях, потому что люди, которые десятилетиями жили по принципу, решая все вопросы с помощью волшебного конвертика, кума, да, знакомства или еще чего-то, вот учиться быть гражданами России не только по паспорту, да, но и по факты,
в общем, нужно разминировать права, еще, да? И эти, разминировать еще и эти завалы, вот эти вот поля серой украинской псевдоэкономики. Вот еще какая новость. Она меня, честно, потрясла. На Украине ликвидировали офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести. Но нет людей, да? Значит, и искать не будем. А чего вдруг?
Нет проблем.
А много ли вот оценочно, да, пропало без вести? Но те, кто за Днестр уплыл с рюкзачком, скрываясь от призыва. Счет на миллионы идет или на десятки тысяч?
Проблема в том, что они же не забирают тела своих погибших. Вот, этим занимаются, к счастью, не знаю, но иногда с риском для собственной жизни наши ребята, потому что даже вот в целях просто вот санитарно-эпидемиологических норм, когда лето, когда жара под 40, да, и когда это тело должно быть предано земле, ну там плюс мораль христианская, ну мы же варвары. Но мы же варвары, что мы даже вот вражеские тела и храним в морге, и потом мамам их возвращаем, они нас проклинают, а мы все равно это делаем. И пытаемся экологию сохранить и так далее. То есть ваш сын, ваш муж, ваш брат пропал без вести, ждите. А это значит, что и жена... И не жена, и не вдова, и могилы нету, и выплат никаких нет.
Самое главное, выплат.
Никаких нету, конечно, это сумасшедшая экономия. Плюс, конечно же, он числится, а пропавший без вести, но он не погибший. То есть это еще и статистика. Понимаете, хотя вот опять-таки сегодня я читала, по-моему, в «Гардиан», они взяли интервью у директора Львовского кладбища, который говорит о том, что вот сейчас им приходится, они... Им не хватает места для захоронения, они уже там пошли на второй, на третий ярус, начали выкапывать сначала тех, кто был захоронен в 50-е годы, а теперь выкапывают уже тех, кто был захоронен в период Первой мировой войны, нормально. То есть, представляете, масштабы
какой
вообще.
Какой кошмар, здесь. Какой кошмар.
И это нормально, но при всем при том, статья сводится к тому, что русские во время Первой мировой войны, русские НКВДшники во время Первой мировой войны, прошу обратить внимание, да, вот на этот такой вот, на такой сюжет, кому-то там нашли поляков с проломленными черепами. То есть взяли, знаете, вот трагедию, на самом деле трагедию, о которой нужно криком кричать, они это все свели, что русские НКВДшники проломили полякам голову. И вот на это уже начинают акцентировать внимание читателей. То, что там уже мест не хватает, то, что там уже кладбища занимают, не знаю, большую часть, даже больше, чем пахотных земель, наверное, на самом деле. И никого это не волнует, потому что, как сказал Дуда, это очень дешево. Это очень дешево, это действительно, вот знаете, вот выгодная инвестиция такая, вот, которую они сделали, то есть они откупаются деньгами и старым своим вот этим вот вооружением ржавым. Да, при всем при этом они зарабатывают на этом а сумасшедшие деньги, б политические бонусы, да, ну и просто получают какой-то, видимо, я не знаю, нездоровый. Ну, поляки так точно. Свое отмщение они уже получают. Потому что если кто-то думает, что поляки украинцам все забыли, то они очень сильно ошибаются.
Да, так что тут еще тоже не все так однозначно абсолютно. И то, о чем заявляют, собственно, официальные лица накануне выборов в Польше, да, в Польше заявляют эти лица, это совсем не то, что может быть на самом деле в реальности по прошествии нескольких месяцев. Напомню, у нас в эфире обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева, 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Присылайте ваши вопросы, мы обязательно их переадресуем. Юлия, ну вот еще что интересно подчеркнуть в этой истории. Вы уже коснулись чуть раньше по поводу этой специальной формы, да, для женщин. «Гардиан» пишет со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр. Я думаю, что это, ну, инициатива, ну, такая, знаете, новаторская, призванная, значит, подбросить, кстати говоря, людей извне, да, мужчин извне. Мы тут говорили в этой студии с уважаемыми экспертами, авторами программ аналитических наших авторских эфиров, о том, что якобы США могут прогнуть Польшу для того, чтобы доставить на Украину, поставить под ружье, под ВСУ знамена, несколько сотен тысяч поляков. Вы как к этой инициативе относитесь? Это вообще реально?
Я вам скажу так, что поляки на самом деле мечтают вернуть свое, это факт. Но дальше за свои исторические, как вот они уверены, границы они не пойдут. Причем, если они пойдут, они и пойдут в качестве миротворцев. То есть нет, есть же определенное количество поляков, которые сейчас вот в этом вот общем сброде там сейчас реально воюют. Да, но это они их называют по-разному. Добровольцы, волонтеры, иностранные легионы и так далее. Официально Польша. Слушайте, ну Польша же очень прекрасная историческая память. И они помнят не только о том, как был их Лемберг, но они еще и помнят о том, как российская была Варшава, да, в составе Российской империи. Поэтому тут не надо обольщаться на самом деле. У меня у самой треть польской крови, уже знаю, о чем говорю. Да, поэтому тут все очень взвешено, очень продумано. И, знаете, это русские. Это вот мы привыкли за друзей, да, вот сломя голову, рванув на груди рубаху, то у нас болгары были братушки, да, то мы там половину Европы ценой жизни, огромного количества наших дедов, прадедов, да, освобождали. Но мы одни на самом деле такие на планете. И, наверное, именно в этом, знаете, вот и самое наше большое горе, и самая большая вот наша, наверное, гордость. Никто Никто не пойдет просто так умирать за Украину против России. Да вы что? Говорят, на Украине нема дурных. Клуб самоубийц, он только исключительно вот на территории Украины находится. Все остальные очень, вот обратите внимание, насколько никто реально не хочет, не готов. Даже вот прилетели, когда вот с обломки вот украинской, это, да, С-300 на территорию Польши, убило этих двух несчастных фермеров. Но посмотрите, насколько Польша замяла эту историю. В Румынии, когда вот сейчас вот была история с портами на Дунае, то есть там тоже вот в приграничном населенном пункте там и стекла повылетали, все. Но не-не-не, ребят, вы что? Вот это вот вся эта пятая статья НАТО, это все очень красиво, это очень все здорово на словах. Реально никто ввязываться в войну еще и за Украину, особенно сейчас, уже не будет. Абсолютно. Поэтому украинцы, конечно, могут тешить себя надеждой, но я думаю, что вот один из вариантов вот развития событий, мы давно это все это обсуждали, а потом это все потихонечку переросло уже вот и на уровень Дмитрия Анатольевича Медведева, который более резко высказался, и вот Владимир Владимирович сказал, что уже ни для кого не секрет, что Польша планирует забрать Западную Украину, и насколько я понимаю, по вот некоторой тональности, особо никто препятствовать этому не будет, потому что...
Там уже, помните, да, в свое время, где-то весной этого года, по одному из официальных польских телеканалов, в выпуске «Погоды» мелькнула вот эта самая карта, где уже...
Года у них.
Да, Львов был обозначен частью Польши. Это, знаете, не аналитическая программа, которую смотрит, ну, какая-то часть зрителей, а «Погоду» смотрят все.
Это «Погоду» смотрят все. Это тонкий намек на толстые обстоятельства.
Видимо, да.
Так, мне очень часто упрекают, что я тут казенными землями разбрасываюсь. Но я вам скажу, я вам напомню, дорогие друзья, что у нас уже был печальный опыт приручения Западной Украины. И если кто-то еще до сих пор думает, что нам это все это нужно, почитайте, пожалуйста, просто в цифрах, в статистику, какое количество русских военных, учителей, представителей рабочих профессий было убито до 60-го года на Западной Украине. Причем убито было вот этими вот теми предками тех, с кем мы сейчас воюем. Поэтому если вы, конечно, готовы поехать и своим собственным примером, да, показать, что вы не боитесь, что какой-то несчастливый, да, момент вас по голове сзади ударят гуцульским топориком, ну вот, и прикопают там в ближайшие посадки, то, пожалуйста, я вот на самом деле, опять-таки, изучая достаточно внимательно, да, и плотно вот эту страницу истории украинской, России, я уже не знаю, как это назвать, да, Советского Союза, вот я, например, четко понимаю, что нам придется либо всю жизнь держать их на цепи, а это не в наших правилах, да, либо всю жизнь дергаться от любого шороха и никогда в жизни не поворачиваться к ним спиной, чтобы в эту самую спину не вонзили нож. Поэтому, как мне кажется, действительно проще вот отдать вот полякам. А вот поверьте мне, вот как раз когда поляки получат вот свое обратно, вот я тогда украинцам, живущим там, не позавидую, потому что они ответят за все это. Начиная там с Богдана Хмельницкого и с Гайдамаков.
Ну, действительно, можно, наверное, с вами согласиться, только следует напомнить, что Львов основывал русский князь Даниил Галицкий.
Но с другой стороны, у меня, например, нет ни второй жизни, да, ни дополнительного времени, так же, как у всех остальных, вот перевоспитывать. Тем более, как показала история, мы победили фашизм в 45-м, но в 2014-м галицкий нацизм, который казался побежденным или в конце концов, да, вот уже втоптанным куда-то в сырую землю глубоко, оказалось, что мы очень сильно ошибались. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы через 70 лет уже мои правнуки опять переживали то, что переживаем мы с вами сейчас. Поэтому, как мне кажется, лучше... У нас и так хватает. У нас хватает и земли, и всего. Нам, дай бог, со своим разобраться. Вот Одесса, Приднестровье, да, это необходимо, жизненно необходимо. А вот это вот все, пусть они там сами знают. А я уж с удовольствием приеду в польский Лемберг как-нибудь просто на экскурсию выпить чашечку знаменитого кофе.
Ну да, действительно, можно и так. И вот что еще очень интересно узнать у вас по поводу всех вот этих вот разговоров о так называемой мобилизации на Украине. Сотни тысяч якобы нужны вновь под знамена. женскую форму, да, готовы шить по лекалам и так далее. Это все, конечно, выглядит, ну, так сказать, популистически, да, помогите нам, помогите. А у меня вопрос, а если еще, да, там, условно, какое-то количество украинских мужчин отыскать, там, да, там, поскрести по сусекам, то как это все скажется на местной экономике, которая и так, увы, совсем не блещет?
Мне кажется, это меньше всего всех волнует, потому что, во-первых, сами украинцы живут по принципу «нам сейчас еще дадут». Я помню, когда горели первые леопарды, я заходила в их чатики, думаю, ну там, наверное, нет, что вы говорите? Говорю, да, сгорели, нам еще дадут, ничего страшного. Вот так и здесь, они уже настолько, знаете, вот эта вот психология вот паразита и потребителя, который привык, что нам еще сейчас дадут, они про экономику не думают. Они думают о том, что вот, вот посмотрите, они все эти 8 лет сосали деньги на развитие освобожденных территорий, ну, вот, подконтрольных Украине, да, они говорили, освобожденных территорий. Мы сделали витрину, чтобы вот жители Донбасса и жители Крыма это все увидели и захотели вернуться. Вот посмотрите, у нас когда сейчас ребята заходили, вот что вот в прошлом году, что в этом, заходят на освобожденку. Вот там как стояли хрущевки 60-го года рождения, знаете, вот с этой вот покосившейся дверью, с этой вот проводкой по подъездам, которая висит там как паутина, вот эти вот детские площадки, как при царе Горохе, да, там что там, дедушка чей-то какую-то качельку самодельную поставил, там песочницу сколотили на скорую руку и так далее. Ведь посмотрите, когда вот они едут, жители Донбасса, когда вот им только открыли эту трассу на Мариуполь, они таких дорог никогда в жизни не видели. Я вам скажу больше, когда я в 2004 году заехала из Украины вот в Новороссийск, ну, это еще вот паромная переправа, и сразу поняла, что что-то поменялось. Знаете почему? Потому что у меня трясти перестало в машине от бесконечных вот этих вот ухабов, ямок и всего остального. Ведь посмотрите сейчас, какая новость замечательная. Очень хотелось бы ее сказать, озвучить. Вот российские строители запустили сердце будущего водовода Дон, Северский Донецк, Донбасс. Эта плавучая насосная станция стала ключевым элементом уникального проекта, аналогов которому нет в современной России. Миллиарды потрачены на это. Огромное количество человеческого ресурса, времени, сил, желания, мозгов. Вот, вот это. На Украине никогда в жизни такого не было, потому что там живут глупые люди, отнюдь. Просто это никогда там не было в приоритете. Да, они будут бегать из пены у рта, рассказывать, что вот у них и Юрий Гагарин с Королёвым, украинцы, значит, космос их, да, там, и Серж Лифарь, украинский балерун, значит, и балеты их, и русские сезоны, и дядька их, и все остальное. Но по факту, ну по факту у них нет ничего, у них одна единственная опера, которой они гордятся, Запорожье, за Дунаем. И то, извините, это украденная у Моцарта, одна из его неоконченных пьес, которая так и не получила признания у него на родине, ведь у них нет ничего. Поэтому, когда, да, они говорят, вот русский мир, там начинают там что-то про стиральные машины, про лапти, про туалеты на улице. Ребят, русский мир на самом деле, вот просто вот не перестаньте верить в пропаганду, откройте нормальный интернет хотя бы и получить, а лучше, конечно, своими глазами все это увидеть, но я думаю, те, кто поумнее, они давно уже думают о том, как эвакуироваться в России.
Ну, разумеется, да, вот нам сообщения приходят, вот их несколько, суть их такова. Вопросов к Юле нет, только благодарность, победа будет за нами. И вот, вот такой большой палец и российский флаг. Еще одно сообщение, Александр, с благодарностью к Юле. Так что вот так вот мы с вами, собственно, и провели этот эфирный час под, так сказать, несколько вот таких вот подобных комментариев. Ну что ж, Юлия, да, спасибо вам большое за актуальный анализ событий в России и мире. Обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева весь этот эфирный час отвечала на наши вопросы. 8-9-6-8-7-6-6-33-11, номер WhatsApp для обратной связи. Пишите ваши вопросы по обсуждаемым темам. Заходите также в наши соцсети и на наш сайт.